сегодня 10-е занятие из цикла. В конце прошлого занятия был задан вопрос про кирка, лопата, топор. В пирке Авот, что как-то связано с Торой. Я не забыл. Но сегодня про это речь не пойдет, а следующее занятие будет посвящено изучению той мишны. Делаем отдельное занятие для того. Сейчас мы продолжим изучение того пасука из тех псуким из Таилим, той геморы, которая была в тот раз. Гемора привела два псуким из Таилим. Первый пасук говорил следующее. «Ки гадол ад шамаем хаздеха, велико до велик до неба твой хесед». Это один пасук. И второй пасук, схожий по смыслу, говорил немножко по-другому. А именно, «Ки гадол мей алха шамаем хаздеха, велик выше небес твой хесед». Это относится к Всевышнему. Разница в том, что в одном случае хесед доходил только до шамаем, ад шамаем, а во втором превышал шамаем, шел с области мей ал шамаем, с области, которая более высокая, чем шамаем. Это было как раз предметом исследования Гемора. И Рова сообщил, в чем разница. Если человек выполняет определенные действия, мицвот в частности, лышем шамаем, тогда он получает награду, хесед это награда в данном случае, которая идет с области, которая выше шамаем, миал шамаем. Но если он делает служение Всевышнему не лышем шамаем, а шло лышмо, то есть из каких-то побуждений меркантильных, тогда награда будет, если это хорошее действие, но она пойдет из поднебесной, ад шамаем, не выше. Что это то, что Гемора сказала. Тогда и мы выясняли, что все это значит. И пришли к такому заключению на основе всех этих исследований. Вот есть, что такое шамаем, это граница между верхом и низом. Верхние воды и нижние воды, про это говорит второй день сотворения мира. Появилась ракея, которая была названа шамаем. Смысл этой границы в том, что вот есть то, что над ней, это как бы как душа, а то, что под ней, это как бы тело, в человеке. Есть душа, есть тело, высокое и низкое, а между ними граница, одежда души. Это как шамаем. И тогда получается, что если человек выполняет служение шелолышмо, не ради небес, ради себя, тогда он получает награду, которая ниже той, чем получающий награду, служащий небесам. Разница какова в уровне награды, в качестве награды? Мы прекрасно видим, знаем разницу между душой и телом. Разница колоссальная. Вот так и награда будет разная. В чем идея? Почему вот именно такое распределение награды, почему оно зависит там именно от того, шло лышмо или лышмо, ради себя или ради небес. Про это тоже говорилось, но сейчас немножко мы это раскроем, чуть побольше поговорим. Шло лышмо, какие-то меркантильные, корыстные соображения, причины могут быть совершенно разные. Деньги, почет, дети, выздоровление кого-то, на разные причины. Но в любом случае человек замкнут на себе. На творение. У него какие-то интересы есть в этом творении. Он совершает действие. Мы говорим о хорошем действии. Действие имеет резонанс там наверху. Оно создает определенный коэх, силу. Особенно если это мицва. Этот коэх, эта сила, она существует. Реальная сила. Просто нематериальная. Мы ее не видим. Но она имеет какой-то эффект в пространстве. И вот она, если это было хорошее действие, она создает нечто в пространстве духовном, которое теперь будет притягивать к себе шефа сверху. Шеф – это есть награда. И мы говорим о награде не в этом мире, а уже когда придет время распределения наград. Вот если действие было шло, лышмо, меркантильное, что произошло в этом случае? Действие не просто перемещение каких-то физических предметов в этом мире, а хотя мы действуем в этом мире. В нашем действии участвует только душа тоже. Одно и то же действие совершается разными людьми, разные души, разный результат. Эта скрытая внутренняя часть действия, его как бы душа, она и определяет ту силу, которая получается в результате этого действия, и которая создаст это место для получения шефа. Душа человека, участвующего в этом действии, как раз и есть определяющее того, что он получит. Если душа была направлена в рамках этого творения, не создавала то, что там наверху, шлолошмо, это горизонтальный вектор. Тогда и награда за это будет из поднебес. Поднебес, значит, поднебес – это нижние воды, это то, что творение есть. Как бы оплата в соответствии с тем, что человек делал, медок и нагод мида. Но если у него душа была направлена к небесам во время этого действия, дышем шамаем, тогда и награда будет соответствующая. Поскольку душа проявлялась не как существо этого мира, горизонтальный вектор, а как и положено душе, как вертикальный вектор, да и награда получит с области, которая выше шамаем, которая является душой для творения. Душа оттянула сверху, она и получит пищу сверху. Та область, которая выше творения. Медок и нагод мида. Мера за меру. Вот объяснение. Дальше. Но дальше сейчас будет то, что в тот раз брат не говорили. Вопрос. Вопрос такой. Что если человек совершил действие хорошее, в соответствии со своей природой хорошей, но это не было никак связано с шамаем. Он сделал майсу хэсэд, действие хэсэд, помог кому-то, либо деньгами, либо там, просто каким-то образом другим помог. Но это сработало просто его природой, вот он такой. По небесам, он просто не думал. Его просили помочь, он помог. Хорошо относится к чувствам, он помог. Как вот это расценивать? Какую награду он за это получит? Которая выше небес или под небесами? С одной стороны, не было никакой корысти. Чего меркантильного не было, его просили, он помог. Для себя ничего с этого не имеет. С другой стороны, работала его хорошая природа. Он никак не был связан с шамаем в этот момент. Что-то действие, которое не было направлено на шейм шамаем, ну, очевидно, в таком случае не получит награду вот эту высокую. Что все определяется тем, как его душа в этот момент была направлена, по горизонтальному вектору или по вертикальному. Он совершил хорошее действие. И результаты, последствия могут возникнуть в этом мире. Вопрос, что он за это получит потом. И так выглядит, что он, так сказать, получит награду, он сделал хорошее. Если его действия хорошие имели большие последствия здесь, на земле, так он получит тоже много. Но все это будет из-под небесных, не сверху. Дальше такой вопрос на этом пути. А что если... Ну, сам он не был направлен вверх. Не было у него вертикального вектора в этот момент. Но в результате его действия что-то произошло, он как-то повлиял на человека, предположим, который пошел уже вверх. Какую награду он получит? Уже в его действии, как бы, в самом действии не было этого вертикального, но оно привело к вертикальному вектору. Как быть в этом? Ну, откуда мы знаем? Как распределяются награды в следующем мире? Мы же не знаем. Апеллировать неохота. Это опасно. Но мы можем ответить на этот вопрос в данном случае. Опираясь на гемору, которую мы изучаем. Что сказал Рова? Если делаешь лешем шамаем, тогда получишь сверху награду. Если нет, а это наш случай, тогда не получишь. Человек, например, дал деньги на ишиву. Вот Кол сидит и изучает Тору. И они как-то при удачном раскладе сил действительно как-то движутся вверх. Предположим, такой случай. Ну вот он сделал действие, в результате которого пошло движение вверх. Но его действие не было лишим шамаем. Он это сделал ради почета, предположим. Гемора говорит, делаешь ради почета, не получишь награду сверху. Награду получишь, но только из поднебесной. Это тоже, наверное, неплохо. Но тело и душа – большая разница. Так. Дальше возникает вопрос, ну а как же быть человеку, у которого хорошая природа, он в природе помогает людям. Это ему ничего не стоит, даже наоборот удовольствие доставляет. Как ему быть в такой ситуации? Как поднять свое действие? Тот, который, так сказать, ну, хочет себе больше взять, чем дать. Ну, он определенно, когда дает другому, получает награду за это, он себя преодолевает. Но как вот быть с тем человеком, которым это естественно происходит? Он как дышит, так и действует. Как ему быть в этой ситуации, чтобы получить хороший кусок сверху? Ну, здесь вот несколько советов. Первый совет, что обратились с просьбой, сделал. Но в этот момент хорошо, если человек обратится в момент совершения действия к небу. Он скажет себе, что вот я действую сейчас потому, как Акодыш Бороху хочет. Когда я даю что-то другому, то соединение в Исраэле происходит, на духовном уровне. Как мы говорили, по-моему, упоминал эту Гемору Бея, где человек, который дает хлебушек мальчику, он помажет ему лицо синькой, чтобы мама спросила, откуда у тебя это. Он сказал, вот дядя дал мне. И мама будет хорошо относиться к дяде. Гемора говорит, Марбе Ахава бы Исраэл. Марбе увеличивай Ахава, соединение в Исраэле, это хорошее действие. Не просто дал кому-то, помог, а вот имеется это в виду, что вот тем, что я сейчас делаю, ох, как мне повезло. Я могу сделать вот свое небольшое вложение в такое большое дело. Почему не добавить вот в это давание вот эту мысль о небесах, о том, что стоит за кадром этот момент? Это нетрудно. Но на это надо быть сориентированным. И это действительно имеется в виду. И это должно доставлять радость больше выполнения этого хэсэд. Не просто я сделал другому хорошо, не от этого хорошо. Я как бы удовлетворил свою природу. Что само по себе хорошо, тем более другой к себе хорошо относится. Но не только это. Хорошо вот это включить и не как второе, а как первое. Смысл этого действия на более высоком уровне. Что происходит? И быть радоваться этому. Чтобы действительно душа к этому была присоединена в этот момент. Это вот одно. Второе. Значит, ну вот у человека такая хорошая природа. Если случится, что кто-то попросит, он, пожалуйста, приедет и сделает что-то. Так? Сделает и принесет что-то. Я просто примеры из сегодняшнего дня говорю, которые случились. Один приехал и сделал что-то, другой привез что-то. Но это когда попросили. Человека хорошая природа, он откликнулся. Дальше. А если он, зная эту природу, будет искать это дело? Как распространить хорошее, когда это не просто приходит к тебе, в руки падает, а предпринять усилия, чтобы сделать это хорошее самому, прийти к этому? Пример. Это уже из жизни. Вот человек написал какую-то книгу. Она хорошая. Не просто стихотворение о чем-то. Солнце или луне, и там... рыбы, как он играет на этом солнце. Действительно, книга, которая несет свет в мир, помогает Ам Исраэл существовать в этом мире, переносить галут, и носит свет сюда. Другой человек, но он не написал эту книгу, но он получил этот свет от этой книги, и у него есть возможность распространять этот свет в народе, нести эту книгу, искать так людей, которые ее возьмут и прочтут. Это вот пример хесед, который не то что приходит в руку сам, а ты ищешь это. Ради чего? Ради света в Исраэле. Это явная связь с Лешамаем. То есть эти примеры говорят о том, что не надо ходить за 3-9 земель, и как бы это что случилось. Это все здесь. Это требует усилия. Усилия души. Потому что пока душа не захочет, ничего не пойдет. Распространять книгу не так просто. Если у человека есть сила, и он души, которая вот хочет, чтобы это действительно было, да, получится. Он найдет кого-то, и сверху помогут. Это вот второй пример. Дальше. С этим, так сказать, добром, хесед, надо быть в то же время осторожным. Третий момент надо учитывать обязательно. Что имеется в виду? Кому давать хесед? Кому делать хорошее? Ну, по природе человека, природа человека такая, любому. Правильно? Я любому давать хесед. Например, грек какой-то. Ну, я араба не беру, кто арабу станет в Израиле давать хесед. Грек – нейтральный человек. Чего арабы дорогие в основном. Грек, он нейтральный. Он попросил, почему бы не дать? Раньше еврей попросил, и грек попросил. Природа такая давать. Давайте посмотрим, что стоит за кадром, что будет происходить. Это давание, это соединение, на самом деле. На внутреннем уровне уже происходит, хоть человека нет, уже происходит какое-то соединение. Что действие, которое получилось, оно имеет резонанс там наверху. И так как внизу произошло соединение, один помог другому, так и наверху произойдет это соединение. чего? Двух народов. Израиль и греки. Иронию. Кому это надо? Так, на меня внимание. Я важнее, чем пришедшие в данной ситуации. Вот, значит, произошло соединение. И эта вещь нам не нужна абсолютно. В конце концов, это за счет этого соединения происходит укрепление, усиление того народа. Пусть небольшое, действие не особо большое, но все-таки усиление того народа явно не в пользу нам. В конце концов, это 70 волков, которые еще доходятся за одной овцой, говорит Гемора. Надо подумать, стоит ли давать хэсэд. Делать хорошее греку, американу, ну, значит, там, поляку, еще кому-то. Это, в принципе, актуально, потому что многие люди здесь имеют опыт российской жизни. И там это было нормально. Там особо не разбирали, значит, евреи или русские, или там еще какой-то украинец. Ну и то, что приходит в детстве, оно так и сидит, это очень трудно изжить. А здесь есть опасность. Вот это, за счет этих ценей есть опасность. Мы про это несколько раз уже говорили. Надо смотреть, что вот помимо этих хороших дел, а что же на самом деле там внутри происходит. Бывают случаи, когда Гемора предписывает делать хорошее. Но это специальные случаи другим народам. И тут надо быть очень осторожным. Не за то, что ты к нему вот так хочешь с ним соединиться. Он тебе как еврей. Ты имеешь для себя вот эту идею, почему я это делаю, это уже отделение, это уже заслонка. И на внутреннем уровне ничего не произойдет. И наверху не будет никакого резонанса, что поставил эту заслонку. Это вот первое, в чем надо быть осторожным. Второе. А что если человек, которому делаешь добро, он это никак не оценит? Он пройдет мимо это, он возьмет и пойдет дальше. Никакой внутренней реакции у него на это не будет. Тоже мудрецы говорят, что в этом случае нельзя делать добро. Нельзя. Почему? Что здесь плохого, в конце концов? Ну, не отблагодарили тебя. Что ты ради благодарности, что ли, делал? Да почему Гемора говорит, что Тора говорит, что лучше этого не делать? Ответ такой. Когда человек дает что-то другому хорошее, либо деньгами, либо там действием каким-то, разговором, что-то, он проявляет это хэсэд. Хэсэд – это вещь, которая имеет ценность. Мы не смотрим, что именно он сделал конкретное, конкретную форму, они могут быть разные. Но внутри сидит вот эта сердцевина, нечто хороший хоях. Хэсэд, он был в основе творения, это очень большая сила. Вот внутри это стоит, он дает этот хэсэд, а место его не принимает. Это противоречие самим хэсэд. Хэсэд, его свойство такое, что дал и должен быть рост от этого, продолжение какое-то. Хэсэд должен поразить хэсэд. Так Всевышний создал. Если это не происходит, значит, ты использовал хорошее, одна из самых хороших вещей творения впустую. Это как будто вот есть вода у человека, вода – это ценность, в пустыне, например, где это действительно ценится. И он вместо того, чтобы использовать воду по назначению, напоить человека или там растения, он на камень ее льет, льет воду на камень. Это равира. Неправильная, глубоко неправильная вещь. Поэтому, когда даешь другому, надо смотреть, чтобы не напал на случай, когда тот просто мимо этого пройдет. Воспользуется и все. И тем кончится. Уже хорошее загубил. Авраам Авину, когда приглашал гостей в шатер, он рассказывал про Всевышнего. Не просто им кормил, он открывал глаза на творение, чего они раньше не видели. Вот идея была. Это второе ограничение. Смотри, куда даешь. Первое, не греку. И второе, чтобы он, если еврей, то он пусть отвечает, воспринимает это хорошее. Третье ограничение. Гемора говорит такое, что не асур, запрещено, иметь рахамим на того, у которого нет дат, нет разума. У человека нет разума, ему нельзя на него иметь не с рахамим, сострадание. Очень странная Гемора, кто за этим стоит. Разум здесь не говорится сейхл. Несообразительность имеется в виду, а дат. Дат – это такой аспект разума, который связан с душой человека. Мы про это говорили несколько раз. Значит, у человека нет дат. Есть душа. У него вот душа такая, нет, да, то значит, он не может правильно идти в этом мире. Связь с небом нарушена. Дальше сказано, не имей рахамим на него, сострадания. Значит, в каком случае мы говорим? Если у человека все в порядке, у него нет разума, но, то есть нет связи с небом, но в жизни у него все неплохо складывается. Он и дачу себе построил, там пруд с рыбами, и работа у него, еще и жена к тому же есть. Все в порядке. Мы не про такой случай говорим, что если сказано «не имей рахамим», значит, у него что-то не так, его надо... Он вызывает сострадание. За что? Почему? С ним что-то плохое произошло? Из-за чего? Вот из-за того, что у него нет дат. Вот такой случай рассматривается. Он не связан с Шамаем, и у него все наперекосяк идет в жизни. Это значит, его поставили в категорию не как у того богача, у которого все в порядке, хоть и нет этого дат. А его так наказывают, так его ведут в этом мире, через наказание. За что? За то, что он такой. Его хотят научить. Или просто пусть пострадает. Если не научится, пусть, по крайней мере, пострадает. Ему в следующем мире полегче будет. Он здесь выпьет чашу страдания. Я не говорю, что каждый человек, который здесь страдает, вот у него нет дат, не надо такие общения делать. Только, понимаете, прямо что сказано. Без своих домыслов. Так вот, небеса. Его наказали за его связь с небесами. Если в этот момент человек к нему будет иметь сострадание, начнет как-то его вытаскивать из этой ямы, он идет против воли небес. Помочь хочет. Человек в беде, помоги ему. Но ты ему делаешь, в этот момент ты идешь против небес, ему делаешь хуже. Небеса хотят ему помочь, а ты исправляешь. Значит, Гемора говорит, что не имей рахамим, асур, запрещено. Иметь рахамим тому, у кого нет дат. Дальше это общая идея. Конкретное применение это уже не так просто. Как на самом деле увидеть, что из-за чего происходит. Но есть такая общая идея. Не бросайся, так сразу давать хорошее любому, который будет на твоем пути. Хотя твоя природа тебя к этому и, так сказать, благоприятствует этому. Так. Значит, это вот по поводу того, что было в тот раз. Теперь сегодня мы будем изучать вторую часть этих двух псухим. Значит, первый пасук говорит следующее. И вот первая часть его о том, что «Кей гадоев от шамаем хаздеха, до небес твой хесед, велик до небес твой хесед». А вторая часть пасук говорит «Виат шхаким амитеха». Шхаким – это другое слово для небес. Одно слово «шамаем», о чем говорит первая часть. Вторая «шхаким» – «до небес». Значит, «хесед» – «ад шамаем», «эмет» – «ад шхаким». А другой пасук, как говорит, «кей гадоил мей алха шамаем хаздеха», «велик твой хесед, он выше небес». Вторая часть пасук – «ад шхаким амитеха», «до небес эмет твой». Это не соответствие. Когда хесед пошел в этом втором пасуке уже выше небес, эмет остался по-прежнему ниже небес. Эмет – это истина. Это не соответствие. Почему в одном случае сказано «мей ал» – «свыше небес», а в другом, когда это по отношению к эмет, только «ад» – «шаки». Один вопрос, который здесь возникает. Второй вопрос – «Хесед» и «Эмес», «Эмет» в двух псуким. Вообще, это сочетание «Хесед» и «Эмет», оно часто встречается в Танах. И в Торе, и Маш. Но здесь оно встречается в плане, по-видимому, награды. Мы говорим про награду. Первая часть пасука Рова дал интерпретацию как награда. Есть основания полагать, что «Эмет» тоже связан с наградой. Причем разница между этими наградами? Одна определяется как словом «хесед», а вторая как слово «эмет». «Эмет» как награду – это не так часто встретишь такой ворот. Интересно понять, что за награда, которая определяется этим словом «эмет». Третий вопрос, который здесь возникает, это изменение слов. «Хесед» связан с «шамаем», а «эмет» – с «шхаким». Есть разница между «шамаем» и «шхаким». И там в русском переводе будет «небеса». Но вы видите два слова. И, по-видимому, они имеют принципиальное различие. И, по-видимому, в силу этого различия «шамаем» связаны с «хесед», а «шхаким» определенно сэмэт, не наоборот. Это надо понять, в чем разница между Шхаким и Шамаем. Мы начнем с третьего. Про Шамая мы уже говорили, что, значит, на прошлом занятии, когда мы смотрели на второй день творения, это граница между верхом и низом. Вот как одежда души в человеке. Верх – это душа, и тело – это нижняя часть, и одежда души – это как Шамая, граница. Шхаким. Что такое? В чем разница? Значит, Рамхай объясняет так. Он объясняет слово Шамаем. Он говорит, это кисы хаковит. Трон славы Всевышнего. Это Шамаем. Значит, не противоречит ли то, что он сказал, тому объяснению, которое давалось на прошлом занятии? Мы говорили, что Шамаем – это граница верха и низа. А Рамхай говорит, что это кисы хаковит. Трон славы Творца. Ну, чтобы увидеть, есть противоречие или нет, надо знать, что такое кисы хаковит. Трон славы. Мы говорим о какой-то верхней области, которая как-то связана с Творцом. Потому что кисы хаковит, трон славы Всевышнего. Что это такое? Ну вот я могу взять на мне очки, я не вижу. Возьму, значит, бинокль, все равно не увижу. Телескоп, не увижу. Любые приборы возьму, не знаю, что такое кисы хаковит. Мне не добраться до этого. Это другое измерение. Как попасть, как узнать, что это такое? Ну, Хакодеш Борух имеет рахамим на Исраэл. И он дал себе знать, в частности, через язык. Анализируя язык, можем увидеть, понять, что такое кисы хаковит, трон славы Всевышнего. Этим мы сейчас займемся. Начнем с первого слова кисы. Значит, мы можем, когда смотрим на язык, можем использовать буквы языка или цифры, гематрию. Мы пойдем сейчас по числам. Не по буквам. Хотя в них тоже можно увидеть, что такое кисы хаковит. Ну, будем отталкиваться от числа. Считаем гематрию этого слова. Аф – это 20. Самых – это 60. 80 в сумме. И алов. Получается 81. 81 – это гематрия слова тева. Тет, бет и айн. 9, 2 и 70 – тоже 81. Значит, этот кисы, он как-то связан с тева. Потом здесь связь. Мать указывает на связь. Но в чем она? Это число 81, оно представляет из себя имя Луким. И мать имени Луким это 86. Количество букв этого имени 5. Разница 81. Не просто совпадение чисел. А когда открываешь хумаш, первый перек, Луким сделал то, сделал это, сделал это. Он мироздание сотворил. Тева. Тева это мироздание. Не только вот то, что мы видим, природа, деревья, там небо, облака и все прочее. Это только вот камуфляж, это коробочка, которую мы видим. Творение – это вот то, что стоит за этим, все миры, которые он сотворил. Это Тев. Вот он в первом перек творил это. Имя Луким там употребляется. Вот мы видим, действительно, по гематрии так и выходит. Тев – это 81, это 86 минус 5, это имя Луким. Вот это связано с кисой, троном. Этот кис – это вот часть творения. Что это за часть? Давайте посмотрим на следующее слово. А ковейт – ковейт. Ковейт – давайте считать гематрию эту, ковейт. Аф – это 20. Бет – это 22 уже. Дальше далат. 22 и 4 – 26. Гематрия имени Юд-Кей-Вов-Кей. Шем. Это же не просто Луким. Это то, что выше. Это душа всего. Аналог души в человеке. Вот мы приходим к пониманию, что такое кисы хаковит. Это творение, которое вмещает в себя, или не творение, а та часть творения, которая вмещает в себя вот это самое-самое высокое. Творца. Кисы хаковит, трон, например, трон царя. Это то место, на котором садится. Здесь мы видим нечто похожее, но только здесь не царь обычный, а творец. А кисы хаковит – это вот кисы. Это та часть творения, которая способна его воспринять. Творение имеет разные уровни. Мы находимся в самом низу. Вот мы сейчас сидим за столом, разговариваем на высоком. Но мы находимся в самом нижнем уровне творения. У него три этажа, и вот мы находимся внизу первого этажа. Хорошо, что не в подвале, потому что там сидит Рахра. Мы в неплохом месте находимся. Но это все-таки низ. Дальше есть второй этаж, которым тоже там этажи свои, в смысле разделения. И потом уже третий этаж, самый высокий, который примыкает уже к Творцу. Потом в верхнем третьем этаже есть верхняя часть, самая верхняя часть, душа этого третьего этажа. Вот она и есть кисы такого. Это то место, куда шефа от Творца идет, вот это как царь садится на это место, шефа оттуда идет, трон Творца. Это кисы хаковы. Нас гемора привел, то есть вычисления гематрии привели к пониманию, что такое кисы хаковы. Это место двейкут, соединение верхнего с верхней частью творения. Теперь сравним с тем, что было раньше. Рамхаль сказал, что кисы хаковы это шамаем. А у нас получалось раньше, шамаем это граница между верхом и низом. Никого нет противоречия. Мы и говорили, что вот эта граница между верхним, душа, которая сверху, ми ал-шамаем, входит в эту границу, потом получается дальше. Это и есть концепция кисы-хаковит, только по-другому объясненная. Первое объяснение мы давали на прошлом занятии с точки зрения второго дня творения, а здесь он объяснил это вот с точки зрения уже того, что было создано. И мы видели, что это такое. Теперь небольшое отступление, которое поможет нам лучше понять эту концепцию, что стоит за этим кисой. Родственное слово с этим, койс, бокал. Вот мы поднимаем бокал там, на кидуш, на авдол или другие какие-то события, бокал с вином. Как это связано с кисой? Абсолютно нет. Но буквы показывают, что связаны. Там две буквы одинаковые, хав и самых. Разница только в одной букве. В кисе буква алов в конце слова, а в коэс буква ва в середине. Но слова похожи. За этим что-то определенно стоит. Сейчас мы увидим, что за этим стоит. Слово коэс, что это такое? Не в обычном смысле, как мы употребляем бокал, нальешь и выпьешь. А в том высоком смысле. Зоэр про это говорит. И сейчас будет дано объяснение согласно тому, как это трактовал Аризаль. Очень, очень интересное объяснение дал трактовку, комментарий. Сейчас мы его, так сказать, работаем. И он говорит так. Когда человек поднимает кость, чтобы сказать браха, он должен следовать определенным правилам. Эти правила из символика, которые здесь сделают выполнение этой митцы более высоким. Какая здесь символика? Что надо делать в соответствии с тем, как учил Аризаль? Первое, когда поднимаешь этот койс с вином, должен поднимать двумя руками. А потом ставить на, а потом переносить только в правую руку. Что за этим стоит? Правая рука человека и левая. Это символики. Мы говорим про символику. Но мы, так сказать, живем в мире символическом, не просто материальном, что там, где взять. А наш мир евреев, он так и несет в себе символику. Символика связывает нас с небом. Вот что здесь стоит? Какая здесь символика? Правая рука – это Мидас Хесед. Левая – это Мидас Дин. Вот вместе поднимаются. Хесед соединен с Дин. Если Дин в отрыве от Хесед, левой рукой поднимаешь, ну, какая разница, левой или правой подняться? В символике большая разница. Дин, оторванный от Хесед – разрушительная сила. Он отрывается от корня, спускается вниз, и там разрушение. Хочешь делать броху – браху дать. Вот эти две руки должны быть вместе участвовать, делать одно действие сообща. Потом переходит переход коэс этот в правую руку. Правая рука это Мидас Хесед. Хесед смягчает Дин. И почему здесь вот начали работать с такой символикой? Посчитаем гематрию слова коэс. Ав, вав и самых это 86. Это имя Луки, мы имеем дело с Дин. Отсюда возникает эта символика. Как с этим Дин иметь дело? Он участвует в этой брахе. Это как бы второй план, задний план, то, что за кадром в этой брахе. Сам Койс, это Мидас Дин, Элоким. Как с ним иметь дело? Вот первое, поднимает двумя руками, он не был разрушающим. Потом перенос в правую руку, смягчая его. Правая рука, это Мидас Хесед. Смягчаешь Дин. Дальше. В этом коэс, в этом бокале, есть вино. Вино. Вино бывает двух так сказать, видов. В духовном пространстве вино имеет двойное значение. Первое – это чистое вино. А второе – это вино вот с примесями. Знаете, когда вино настаиваешь, там внизу оседают эти примеси виноградные.
морем называется.
Вот вино, которое с примесями, это разрушительный дин. Это символ клепот. Мидоздин, ушедший вниз, это там она и рождает клепот.
Чистое вино, которое веселит, даже пьяность становится, веселит сердце.
Это наоборот дин, который, так сказать, дает радость. И вот это вино, оно в этом кояс. Какая гематрия у этого вина? Ют, ну, 70. 7. Это творение, вот мир, в котором мы живем. Тут, так сказать, разрушений очень много.
Число 70, это уже 8 уровень. 7 переходит в 70. Это бина, 8 уровень. Это корень дин. Там, где корень дин, там нет разрушения, там наоборот тикун. Получается, сам кость 86, а то, что внутри, яин, вино, это тоже дин, но уже в стадии своего корень для тикуна, для исправления. Вот чем мы имеем дело. Дальше. Аризм говорит, что вот этот кость, бокал, можно держать, ну, двумя пальцами удержишь. Нет, надо держать 5 пальцами. Почему это так важно? Какая здесь символика?
Число 5. Ну, тут я одну ступеньку перепрыгну, не буду объяснять, как это он трактует, но в принципе он связывается с числом 50. Понятно, 5, 50, просто мы переходим так в другое измерение. Переходит как от 7 к 70, так от 5 к 50. И что это за число 50? 50 ворот бины. Опять он входит на вот этот 8 уровень. Поэтому и надо 5 пальцами держать. Да. Как обращаться с этим дин? Надо его привести вот туда, к корню его, к 8 уровню. Там тикун, там исправление. Дальше он это число 50 трактует по-другому. И он говорит так, что вот, когда Ам Исраэл вышел из Мицраим, мы начинаем считать первый день Амира, второй, 49 дней Амира считаем. Потом 50-й день Шивот, 50. Мицраим – это место клепот, низкое место, глубочайший галут. Никогда такого галута не было, как был Мицраим. Вот уход от него. И 50-й день – это уже вход в Синай. Это вот причина, почему надо держать 5 пальцами. Это уход от клепот. Причем он говорит так. Не просто 5 пальцами этот кояс, а эти 5, вот эта ладонь, она должна быть под коясом, под бокалом. Не просто 5 пальцев держит этот бокал, а именно под ними, под бокалом. Почему? Зачем это нужно? Какая в этом символика? Значит, внизу клепот. И надо поднять этот бокал. Не просто вот внизу над столом, скажем, держать эту руку, а приподнять. Символ ухода от клепот. Это как уход от Мицраим. И поскольку это уход в клепот, вот эта ладонь, которая под ним, эти 5 пальцев, которые под ним, они играют роль отделения от низа. И поскольку эти 5 пальцев, они в символике обозначают вот 8 уровень, это как раз то, что бережет этот клепот. Тот, кто читал книгу «За завесой бытия», они вот помнят, там это были главы про имя Элока, это одежда души оттуда. Она пришла как раз с того 8 уровня, там объяснялось в этой книге. Поэтому, когда держишь вот эти кость над ладонью, над этими 5 пальцами, то здесь происходит момент в символике защита от клепот. Защита от клепот, она как раз идет с того 8 уровня. Это сила, которая может, не хэс, это вот именно эта сила, она может поражать клепот. Поэтому надо приподнять, а ладонь под этим поясом. Что мы получаем? Мы видим, так сказать, к чему это все идет. Это идет к 8 уровню. И это уже связано как-то с кисой, троном славы. Разница между этими двумя славами, сказали, в кисе буква алых на конце, а там буква, в кояс буква вав. Что такое алых? Ризер поясняет, когда комментирует другую часть Зоэра, что алых – это внутренняя часть всех букв, любой буквы. Почему? Потому что каждая буква – это вот световой поток. Каждая буква Тори наверху – это световой поток. Ну и в любом создании есть внутреннее и внешнее. Так и в этих световых потоках тоже есть внешняя форма, там бет, или гимл, или там ют, или еще что-то. Но внутри есть вот душа каждой буквы, это буква алф. Кстати, когда мы пришли Ам Исраэль на гору Синай, и Всевышний спустился на Синай, а Синай – это символ этого восьмого уровня, он начал разговаривать с народом с буквы Алф. Анохи Ашем Элокеха. Я Ашем Элокеха. Я – это Анохи, первая буква Алф. Начал разговаривать с народом Тору с буквы Алф. Почему? Чтобы не мьют внутренняя часть всего. Это главное в Торе. Это главное, что мы в ней имеем. Часть внутренняя. Теперь слово «кой» с буквы «вав». «Вав» Аризаль тоже ссылается на другую книгу Зоар, что вот если взять букву «ют», она символ хохмы, источника, самого высокого, и вытянуть ее, тогда получится трубочка, буква «вав». Это канал, по которому шеф идет. Это буква «вав». Вот мы видим. «Исей» там буква «алов». Это трон, это место Двейкут, а Коис – это путь, это буква Вав. Как соединиться с этим? Как подняться на Синай? Коис – это Синай, а Коис – это путь поднятия на Синай. Надо владеть Мидас Дин, все правила, которые были, соединиться с этим верхом, мы с вами с Синаем. Вот это делается посредством отрыва от Клипот, это буква Вав, очиститься. Очистятся от этих клипот. И тогда можно подняться туда, в этот кисы. Мы видим, что в этом месте как вот слова связаны. Кресло, кисы в обиходе. Кость, бокал в обиходе. Мы пользуемся этими словами. Но поскольку эти слова не из французского, не из русского, и не из английского, и не из китайского, а из Лошон ха-Кодеш, на котором разговаривал Адам Паришон, ему этот язык был дан, когда мир был сотворен. Язык Творца, на котором он с нами разговаривает. Он дал нам его в достояние, чтобы установить контакт с нами. Это способ контакта. И вот там эти слова приобретают совсем другой смысл. Они описывают концепции верхнего мира. То, на чем все на самом деле стоит. Исай Тева, творение. Коис. Бокал. Все связано там наверху. Этими буквами. Буквы эти – это потоки Торы. Потоки света верхнего, из которого Тора состоит. Поэтому так и получается. Все одно к одному. Тут это слово «коис» помогло нам понять лучше слово «кисы». Тут на Синай вышли заодно. Так. Значит, дальше нам… мы говорили сейчас про слово «шамаем» только в концепции Рамхаля. Он сказал, Шамаем – это вот кисы хаковы. Дальше он сказал, что такое шхаким. Другое слово для неба. Кто за ним стоит. Пасук говорит, оно как-то связано с эмет. Но чтобы понять, как оно связано с эмет, надо знать, что такое эмет и что это, чем это отличается от Шамая. Он говорит так. Шхаким – это тоже небеса, но те, которые дают шефу в творении. Шамаем – это кисы хаковы. Это как бы место Двейкут – это небеса с точки зрения соединения с верхом. У нас и получились 26 и Тева, 81 – это соединение. Это связь высокой части творения с небесами, с Творцом. И дальше, когда он посылает шефу вот эту высокую часть в кисы, дальше она уже идет в творение. В этом суть вот, соединение с Творцом. А Шхаким – другое использование небес. Не как соединение с верхом, как посылание шефа уже в творение. Эта граница рассматривается не сверху, а снизу. Почему он вот так сказал? Про Шамая мы выяснили, почему это кисы хаковы, опираясь на гематрию. И надо тоже, опираясь на гематрию и другие вещи, понять, почему, вот это его объяснение, почему он связывает шхаким именно с расстроением шефа уже в самом творении. И тогда нам будет понятно, почему эмет там стоит. Ну, я думаю, что мы этим займемся в следующий раз уже. Мы плаваем в небесах сейчас, правильно? Про небеса говорим, ноги гематрий. И, значит, давайте оценим это. Что это такое? Ребенок пришел, родился. Ходить не умеет. Он учится ходить. На это уходит какое-то время. Ходит по земле. Это очень важно. В духовном уровне уметь правильно ходить по земле, не падать. там есть ямы, есть полно клепот. Ходить ровненько, не падая, это большое достижение. Но это еще не полет. Человек растет, может учиться летать. Сах. Это о чем мы сейчас говорим. Как туда попасть? Вот буквы, язык. Они помогают, они соединяют нас с этим небом. Сами сегодня мы это видели. Сплошная гематрия. То есть способ научиться летать. Если человек научился в этом мире ходить и летать, прекрасно. Он пришел в этот мир и использовал его по назначению. Что это мир для того, чтобы научиться ходить и научиться летать. Но на нем ведь которые ограждают нас от падений. Мы умели ходить в этом пространстве нечистым. И дана Тора, которая позволяет подняться в небо, что она пришла с неба. Может летать. Вот, и на следующем занятии продолжим учиться летать. Там еще больше гематрии будет, чем сегодня. Мы говорим про небеса, про хэсэд, про инмэд, это все там, наверху. Пожалуйста, какие есть вопросы? Единственное, что я пообещал, что на следующем занятии мы говорим про ту Мишну, не выглядит так. Скорее всего, через раз будем говорить. Да.
У меня не вопрос, у меня дополнение.
Замечательно. Замечательно.
С точки, тоже касается символики. С точки зрения Аллахи, минимальное количество вина, которое полагается для кидуша, это 86 миллиметров. То есть это кубических миллиметров. То есть это та же гематрия, что и у слова «коэс», и та же гематрия, что и у «лаки».
Прекрасно. Прекрасно. Еще, пожалуйста.
Шаббат не кидуш. Кружение мудрецов, что шаббат не столько евреи сохраняют, соблюдают шаббат, сколько шаббат хранит. Если связь, выучили поднятие от клипот, делание.
Так, сейчас. Первое. Меня всегда персонально очень пугают вот такие мощные заявления. Шаббат хранит евреев. Значит, это ясно, что не вы сами придумали. Это где-то прочли. Дальше надо посмотреть, что за источник. Это первое. Достоверно он, можно на него опираться или нет. Потому что я учил о том, что Эммет ушла из мира. Поэтому, так ведь, надо проверить, можно ли доверять источнику, откуда это произошло. Предположим, можно. Предположим. Это как раз утверждение, которому можно доверять. Тогда возникает вопрос, а что за этим стоит? Шаббат хранит евреев. Что это значит? Полно евреев, которые, вообще говоря, спиной повернуты к шаббату. Что, он их тоже хранит? Если он, навряд ли. Обычно сверху не хранят тех, которые поворачиваются кверху спиной. Им, наоборот, устраивает такая тяжелую жизнь, если к ним хорошо еще относятся. Если нет, если на них махнули рукой, то им дадут всю награду в этом мире. Они получат и там дворец, и все что угодно. Почище, чем Петра. Так вот, значит, что значит он хранит? Что за этим стоит? Вот это надо разобраться. Значит, если это понять, слушай, что значит шаббат, в каком смысле шаббат хранит евреев, что за этим стоит? Многие люди, евреи, которые выполняют шаббат, это, ну, и как он их сохранил, от чего он их уберег? От пожара? Бывают пожары.
Пало следующее. Мы сейчас действия выучили, что из действия кидуша, пальцы, руки, гематрии, кто это делает там, не здесь. И производящий подобные действия таким образом отделяет, в кавычках, себя от клипот, и эта работа небом, если еврей очистился от клипот и очищается от клипот, он в процессе, то ему, не знаю, легче дальше идти. И это само сие и есть хранение еврея.
Да, тогда, значит, тут это не связано с шаббат, потому что это может быть и авдола, или другое, скажем, там, на брис мила тоже делается, это суда на, если суда делается, скажем, то тоже это приветствуется, когда делается Берхас Амазон на Коэс. Вот. Так, значит, когда человек совершает это действие, и вот данные конкретно, которые сегодня разбиралось, мы имеем дело с Мидас Дин здесь, что он действительно каким-то образом имеет возможность подключить себя к этой концепции. Подключит или нет, вот вопрос. Он делал все по правилам. Подключил ли он себя вот к этому то, что здесь могло получиться, или нет? Насколько он успешен в этом действии? Ответ такой. Я это беру только не от себя, говорю, а от того, что читал, Рабхая Витал. В каком-то смысле единственный ученик Аризлы. Были другие ученики, но Хацеда был на самом деле ученик его. Он говорил про себя так. Он в книге про Гилгулим написал следующее. Там был такой момент, что вот он смог сделать определенный секун. Аризла его научил, что надо, так сказать, говорить, какие слова, какие имена произносить. Вот у него это получилось. Я так понимаю, что не получалось, и все-таки получилось. Чтобы получилось действительно вот достичь того, что может получиться, надо иметь определенную силу. Силу души, силу чистоты. И от этого будет зависеть результат. Если человек все-таки это делает и особой силы не имеет, но действует по правилам, очевидно, это хорошо. Какую награду он потом за это определенно получит? То он выполнял мицву шейн шамаем. Играл в эту игру как бы. С желанием ее выполнить, чтобы с желанием это произошло. Это очень важно, это очень хорошо. Какой результат он достиг в настоящий момент, это уже проблема. Заранее мы не знаем о том, что происходит в ответ на наши действия там наверху. Это полагаться так, что вот я что-то сделал, действительно наверху что-то изменилось, это наивный подход. Мы стараемся, да. Это наше, так сказать, вот наше место здесь. Что получится из этого, мы не видим. А на следующем занятии, вот когда мы будем говорить про МЭД, мы этого коснемся, то, как происходит. Про это пойдет речь. Но так прямо сказать, что вот я сделал это, достиг результата, я не знаю. Даже если знает все каваноты, еще не значит, что получится то, что предписано, что может получиться. Мы стараемся, все. Это хорошо, это нам и надо, и не ради награды стараемся. Выполнить Роцон Ашем, если мы знаем, как надо выполнять. Вот сейчас мы выучили, как поднимать этот кость правильно. Ну, то хорошо, будем лучше это делать. Это в плюс пойдет. И главное, что мы, так сказать, не как вот эти лошади, коровы и там прочие красивые животные живут, а мы стараемся быть, сходить под небом, стараемся подняться. Что еще от человека Всевышний может от еврея хотеть? В наших темных условиях. Евреи стараются, ну так тоев меот. Дальше старания, они имеют награду в этом мире тоже. Как-то помогают тем, кто старается. И в конце концов, худо или бедно, куда-то мы выходим. А потом, когда окончательно выйдем из этого тела, нам покажут, куда мы на самом деле пришли. И там мы все увидим. И в этом есть жизнь. Для чего нас сюда и заслали. Кого-то там в Сибирь засылали, декабристов, с женами. А нас сюда заслали, в Иерусалим, с женами. И каждый мучается по-своему. Правильно? Это жизнь, это Олам Хазе. Как к этому надо относиться? Всего хорошего. Если больше нет вопросов, всего хорошего. До следующего раза.
Это что?
Большое спасибо.